Глава 10. Люди скал. Зевая во всю пасть, медведь поднялся на ноги. Плот заплясал на волнах, чудом не перевернулся. Пошатнувшись, медведь плюхнулся на задние лапы. Плот тут же зарылся носом в коричнево-рыжую воду. «Проклятье!» — Вим вцепился в рулевой шест. «Слушай, мохнатая морда, сколько можно повторять? Лежи, где лежишь, и ради бога не шевелись!» Вурл отряхнулся. Во все стороны полетели мелкие брызги. «Я не шучу», — сказал Вим. «Плевать я хотел, что тебе тут не нравится. Привыкай терпеть неудобства. Это для твоего же блага». Он кое-как выровнял плот, хотя болтало, будь здоров. Спокойная река, а качка, как на море в шторм. Того и гляди, все обернется морской болезнью, если к тому времени медведь не отправит их купаться. Не было забот, так связался на свою голову. «Пойми, наконец, дурья башка, мы до берега доберемся, а вот тушенка плавать не умеет, так и знай. Перевернешь плот, останешься без ужина». Медведь посмотрел на Вима с таким виноватым видом, что стало не по себе. Не стоило, наверное, говорить про ужин. Тем более тушенки осталась одна банка. «Вим! Вим!» — из шалаша выглянула белка. «Ну что еще?» «Саблезубая выдра!» — сказала девчонка. «Смотри! Гирк! Гирк!» Приставив к губам пальцы, она принялась извиваться, изображая плывущую выдру. «Ага», — вздохнул Вим, — «потрясающе, очень похоже». Он чуть помедлил. «Барышня, а вы случайно не слышали про чувство меры? Шутка, повторенная дважды, уже не смешная. А за последние 3 дня я слышал ее 50 раз. Саблезубые выдры, саблезубые кролики, саблезубые медведи. Кто следующий?» Белка непонимающе заморгала. «Уникальная девица. То ведет себя по-взрослому, а то ребенок ребенком. Ну, в общем, понятное дело. Дитя природы, не испорченное цинизмом цивилизации. И смотрит на вещи просто и прямо». Белка выбралась из шалаша. После встречи с бизоном она оправилась на удивление быстро. Теперь она скакала по раскачивающемуся плоту, как коза. Оставалось только позавидовать ее вестибулярному аппарату. Встав на цыпочки, девчонка потянулась, разминая затекшие мышцы. Лицо ее припухло от сна, на щеке олел отпечаток еловой ветки. Вим предлагал ей взять спальный мешок, но белка наотрез отказалась и спала на подстилке из лапника. Спального мешка девочка побаивалась, не понимала, что это за животное с ярко-зеленой шкурой. «Выспалась?» — девчонка радостно заулыбалась. «А когда мы будем есть?» Вим вздохнул. «Интересно, ты вообще бываешь сытый? Есть мы будем потом. У нас мало провизии, так что ты поумерь свои аппетиты». Лицо девчонки вытянулось, взгляд стал печальным, как у спаниеля. Точно так же минуту назад на Вима смотрел медведь. «Ну, знаете», — возмутился Вим, — «вы со своим мохнатым приятелем и так слопали почти все запасы. Надо экономить. Ты бы лучше попробовал добыть еду. У меня есть снасти. Может, поймаешь рыбу? Вы в каменном веке должны разбираться, как это делается». «Какие еще снасти?» «Крючки, леска, плесна. Прости, захватить с собой спиннинг не догадался». «Что?» «Не бери в голову. Как вообще вы ловите рыбу?»
«Здесь плохо ловить рыбу», — сказала белка. «Вода мутная. Плохо видно. В мутной воде живут злые духи».
«Тебя послушать, где они только не живут», — вздохнул Вим.
«Но я поймаю рыбу», — сказала белка.
«Обещаю, Кайя, дети Белой реки, мы умеем ловить рыб».
Девчонка откинула косички с лица.
«Отлично», — обрадовался Вим. «Крючки, лески, что тебе нужно?»
Не ответив, белка подошла к краю плота. Встав на колени, она уставилась в темную воду. Губы шевелились, левую руку девчонка держала под одеждой. Похоже, белка решила воспользоваться артефактом. В тот же момент на лице у девочки появилось недовольное выражение.
«Хранитель рода не видит рыб», — сказала она, поворачиваясь к Виму. «Только водяную крысу у берега».
«Хочешь сказать, что в реке нет рыбы?» — расстроился Вим. «Есть, я заметила форель, но хранитель рода их не видит».
«Хм», — Вим потер подбородок. «Думаю, у твоего предмета ограничение на уровень активности мозга».
«Что?»
«Рыбы тупые, потому управлять ими нельзя».
Белка задумалась.
«Кая, говорят, у рыб нет тени, потому дух хранителя их не видит».
«Можно сказать и так», — согласился Вим. «Выходит, ухи нам сегодня не видать».
«Я поймаю рыбу», — сказала Белка. «Я Кайя, и я дала слово».
Из кармашка на бедре девчонка вытащила длинный и зазубренный костяной наконечник.
«У тебя есть палка?» — спросила она.
«И ремешки из шкур».
«У меня есть бечевка», — сказал Вим. «А палку можно взять из шалаша».
Белка поморщилась. «Легкая».
Выбрав наиболее подходящую жерть, белка расщепила один конец каменным ножом и вставила туда зазубренный наконечник.
Вим передал ей моток капроновой бечевки.
Белка обмотала наконечник, безо всяких узлов закрепив его намертво. Еще один длинный кусок бечевки белка привязала к противоположному концу жерди. Вим даже залюбовался, глядя на ее умелые движения, мастерство, о котором он мог только мечтать. Считанные минуты, и в руках у девчонки оказалась длинная острога.
Белка встала на одно колено на краю плота и, протянув ладонь, коснулась воды.
«Мать Эйла», — зашептала она, — «пошли мне хороший улов. Пусть рыба, которую ты приведешь, будет большой и жирной».
Девчонка подняла острогу высоко над головой, держа ее тремя пальцами. Вгляделась в реку, а затем силой метнула оружие. Острога вошла в воду без единого всплеска. Белка тут же принялась сматывать бечевку. Вим подумал, что сейчас увидит рыбу, бьющуюся на острие гарпуна, но бросок оказался неудачным.
«Может, попробуем снасти? Закинем блесну и какую-нибудь щуку да вытащим?»
Острога снова ушла в воду и опять безрезультатно. Девочка поджала губы. Лицо ее стало сосредоточенным и строгим.
«Бросок! Хай-я!» Древко остроги задергалось в воде. Белка вытащила гарпун. На острие трепыхалась крупная форель с радужно-розовым брюхом.
Девчонка бросила ее на бревна плота.
Рыба запрыгала, дергаясь всем телом.
Белка схватила ее за хвост и резким движением сломала хребет.
«Это хорошая рыба!»
Лицо девчонки светилось от гордости.
«А-а-а!» — с восхищением сказал Вим.
Сам бы он так не смог. Самая большая рыба, которую он поймал, была меньше ладони, а эта форель длиной почти с руку. Удивительно, как девчонка на вид совсем не сильная смогла вытащить ее из воды. Медведь, учуяв рыбину, подался вперед. Черные глазки заблестели от предвкушения. Плот резко накренился.
«Проклятие!» Вим чудом не свалился за борт. «Я ж тебе говорил, сиди спокойно! Да чего ж тупое животное?»
Медведь возмущенно рявкнул.
«Тише, вурл!» — ласково сказала белка. «Ты получишь свою долю».
Она повернулась к реке. «Спасибо, мать Аэла». Девчонка коснулась воды кончиками пальцев. Каменным ножом белка разрезала рыбу на две половины. Одну бросила медведю. Вим и глазом не успел моргнуть, а тот ее уже проглотил.
Белка отрезала тонкую полоску темно-розового мяса и отправила в рот.
«Хорошая рыба», — сказала она, облизываясь.
«Ты ешь ее сырой?»
«Конечно. Рыбу можно есть без огня».
«Про паразитов, полагаю, ты и не слышала?»
«Про кого?»
Вим задумался. «Такие маленькие существа, их даже глазом не увидеть. Они прячутся в сырой рыбе и, если ее съесть, пробираются в тело. Всякие там черви и прочая гадость. Но огонь их убивает».
«Духи?» — уточнила белка.
«В твоем племени верят, что в рыбе прячутся злые духи, которые изгоняются огнем?»
«Если тебе так понятнее».
Белка рассмеялась. «Эту рыбу послала Эйла. Зачем ей обижать своих детей и насылать злых духов?»
«Потрясающая аргументация. Не то, чтобы я не доверял твоей Аэле, но предпочел бы не рисковать. У меня нет соевого соуса. А какие суши без соуса?
Что?
Я говорю, лучше я ее приготовлю. Сделаю отличную уху, пальчики оближешь.
Белка озадаченно оглядела свои пальцы, вымазанные рыбьей кровью. Ближе к вечеру течение в реке усилилось. Берега незаметно стали круче, и зажатая между ними река побежала быстрее. То и дело вода вспенивалась белыми барашками и кружилась в маленьких водоворотах. Вим старался вести плот ближе к середине реки. Не хватало еще напороться на камни. Он всерьез подумывал пристать к берегу. Лучше пройти вперед пешком и все проверить. Но, как назло, удобного места не попадалось. Береговая полоска слишком узкая, а следом за ней начинался высокий и практически отвесный обрыв. Сидя перед шалашом, белка ложкой выскребала из котелка остатки риса. От громкого металлического скрипа вздрагивал даже медведь. С этой девчонкой посуду можно и не мыть. Вим не сомневался, если бы белка могла засунуть в котелок голову, она бы вылизала его дочисто, как кошка. «Не нравится мне все это». Белка подняла голову. Косички упали на лицо, скрыв глаза. Тыльной стороной ладони девочка вытерла губы. «Что не нравится?» «Видишь?» Вим указал на темную полоску у горизонта. «По ходу дела там каньон или ущелье».
«Это плохо?»
«Через пороги на плоту не сплавится. Он не выдержит». Вим задумался. «Может, волоком по берегу? Запрячь медведя, пусть отрабатывает еду». Конечно, вурл не походил на существо, которое легко заставить таскать бревна. Но с помощью артефакта белки можно попробовать. Только сперва нужно причалить. А это пока невозможно. Темная полоска приближалась. Вим не ошибся. Это действительно оказалась высокая скальная стена, отвесная, словно обрезанная ножом. Слишком крутая, чтобы через нее перебираться без снаряжения. О том, чтобы перетащить плот, можно и не мечтать. Цветом камень напоминал ржавчину. Река вела в узкий каньон. Сейчас последний шанс пристать к берегу. В ущелье возможности уже не будет.
«Что это?» — голос белки дрогнул.
Вим опустил взгляд.
«Что?»
«Черт!» На берегу лежал темно-желтый череп мамонта с торчащими бивнями. Но вовсе не это заставило Вима вцепиться в рулевой шест. На каждом бивне гроздями висели человеческие черепа. Они раскачивались на ветру. Даже сквозь шум реки Вим услышал сухой перестук, от которого по спине побежали мурашки.
«Смотри!»
Белка указала на противоположный берег. Вим увидел еще один череп мамонта, украшенный отрубленными головами. На острие бивня устроился крупный ворон. Птица что-то методично клевала. Вим проглотил вставший поперек горла комок. Одна из голов в связке. Ее отделили от тела не более пары дней назад. Над темно-красной глазницей кружил рой мух.
«А еще там!» — раздался голос девчонки.
Напротив третьего черепа оказался четвертый, а спустя десяток шагов еще два. Друг напротив друга точно столбы ворот. Это и были ворота. «Очень мило», — протянул Вим. «Пристать к берегу? Глупее мысли не придумаешь. Кто бы ни установил эти черепа, он наверняка поблизости. От людей с подобными представлениями об искусстве стоит держаться подальше». Вим сомневался, что его голова будет хорошо смотреться на мамонтовом бивне. Ворон сорвался с насеста и, каркая, полетел над рекой, задевая крыльями воду. Чем ближе плот подплывал к каньону, тем крупнее становились черепа мамонтов, и все больше украшений висело на каждом.
Вим глянул на белку. Девчонка стиснула нож, прижав его к груди, бледная, как привидение. Медведь заворчал. В рыке послышалась угроза. «Не знаешь, чьих рук дело?» Вим кивком указал на черепа. Девчонка оскалилась, как хищный зверек, учуявший добычу. «Там!» — белка махнула рукой. «Красный человек! Он смотрел на нас!» «Где?» — Вим никого не заметил. «Тебе не показалось?» «Нет, он прятался, но я увидела. Сначала за тем камнем, потом перебежал туда и...» «И что?» «Исчез. Провалился сквозь землю». «Красный человек? У него красная кожа или...» «У него красные волосы. Много, как у мамонта. Одежда и шкур?» «У него не было одежды», — сказала белка. Вим снова огляделся. «В каком смысле провалился сквозь землю?» Спросить он не успел. Плот сильно тряхнуло. Смотря по сторонам, Вим забыл следить за рекой, и они угодили в водоворот. Чертыхаясь, Вим навалился на рулевой шест, но смог выровнять приключение лишь когда плот нырнул в ущелье. Там оказалось довольно темно. Каньон был высоким и узким, солнцу сюда просто не забраться. Задрав голову, Вим увидел бесконечно далекую синюю полоску неба. У берегов река бурлила, бросалась на камни и оседала хлопьями пены. Плот несло быстро, и стоило немалых усилий удержаться на середине реки. В воздухе повисла легкая водяная пыль. Считанные минуты, и Вим словно побывал под холодным душем. Может, и бодрит, но ощущения неприятные. Вим всматривался вперед, но не видел просвета. «Интересно, как долго будет тянуться ущелье? Хорошо, если пару-тройку километров. А если несколько сотен?» Так долго он у руля не простоит. Довериться ж течению нельзя. Стоит отпустить шест, и плот тут же разобьет о скалы. Стены каньона были изрыты многочисленными пещерами. Они походили на норы ласточек-береговушек, если, конечно, бывают ласточки размером с лошадь. И не поймешь, почему скалы до сих пор не обрушились. Вим заметил и кое-что похуже. Груды белых костей на камнях у берега. После черепов у входа в каньон подобные картины совсем не внушали оптимизма. Мало ему было симплигат. «Красные люди!» — громким шепотом сказала белка. Существа выглядывали из одной из пещер метрах в семи над водой. Пятеро, ростом с пятилетнего ребенка, коренастые и с невероятно длинными руками. Тела их покрывала густая темно-рыжая шерсть, слипшаяся от воды. Лица же смахивали на звериные морды, скошенные лбы, тяжелые надбровные дуги, плоские носы и выдающаяся вперед челюсть. Неандертальцы? Они ведь тоже не отличались особым ростом. Но Вим видел реконструкции неандертальцев в книгах и в музее, ничего похожего. Скорее, эти существа напоминали обезьян-бабуинов. Какие-то троглодиты-бандерлоги, не иначе. Существа угрюмо смотрели на плот. Так же гиена смотрит на антилопу. Вим лишь порадовался тому, что бандерлоги далеко и до плота им не добраться. «Видела таких раньше?» «Нет», — замотала головой белка. «Только слышала о них. Они едят людей». «Почему-то я так и подумал», — сказал Вим. Из соседней пещеры показались еще трое бандерлогов. Один из них быстро полез вверх, цепляясь за неприметные выступы в камне. Он походил на огромного паука, распластавшегося на стене. Вим и опомниться не успел, как бандерлог скрылся в другой пещере. Тут же из ближайших нор повылазило с дюжину бандерлогов. Хотя существа и не носили одежды, на голове у одного красовался лошадиный череп. В руке у другого бандерлога оказался бубен, обтянутый желтой кожей. Карлик сильно ударил по нему колотушкой из берцовой кости. По ущелью пронесся протяжный низкий гул. Звук заметался в каменных стенах. В ответ где-то впереди послышался еще один удар бубна. Вим обернулся в ту сторону и замер. С обеих сторон стены каньона кишели бандерлогами. Их было много, как муравьев в муравейнике. Существа выглядывали из каждой пещеры, норы и трещины в камне. Скалили, смахали длинными руками. Из-за этих скалолазов казалось, что стены каньона движутся. Бандерлоги с обезьяньей ловкостью перепрыгивали с камня на камень, повисали то на одной руке, то вниз головой. И всех их интересовал исключительно плот. «Вот дрянь!» Послышался пронзительный свист, и каньон взорвался криками, визгом, грохотом бубнов и улюлюканьем. От чудовищной какофонии вмиг заложило уши. Звук нарастал, многократно усиленный эхом. Один из бандерлогов взмахнул рукой, и что-то упало в реку метрах в 10 от плота. «Камень!» — Вим выругался. Второй камень упал еще дальше. Но Вим прекрасно понимал — это только начало. Взревев, медведь вскочил на ноги. Плот замотало, словно они угодили в водоворот. Сильный толчок выбил рулевой шест у Вима из рук, и он упал на колени, уворачиваясь от заметавшейся тяжелой жерди. Нос плота стал поворачивать к берегу. Медведь стоял, широко расставив лапы, и ревел. Спина дугой, клыки блестят, уши прижаты к голове. В другой раз Вим бы испугался, но сейчас зверь был меньше из проблем. «Успокой его!» — крикнул Вим, силясь переорать бандерлогов. «Или мы перевернемся!» Что будет потом, можно не уточнять. Если они окажутся в воде, разумнее всего будет побыстрее утонуть. Белка и сама это поняла. Она крикнула. Вим заметил, что девчонка сжимает в кулаке серебристую фигурку. Вурл опустил голову. Белка дотронулась до морды. Ее глаза почти светились. Один ярко-голубой, другой пронзительно-зеленый. Медведь присел на задние лапы. «Тише, тише!» Рядом с плотом упал большой камень, окатив белку брызгами. Девчонка дернулась, и медведь снова вскочил. «Успокойся!» — крикнула белка. Голос дрожал. «Замри и не двигайся!» Она ударила медведя ладонью по носу. Вурл тут же замолчал и сел с ошарашенным видом. Округлые уши вздрагивали, но это было единственное движение, которое он себе позволял. Вим, наконец, поймал рулевой шест. И вовремя. Их уже сносило к берегу. Вокруг градом сыпались камни. Голова гудела от пронзительных криков. Вим вслушивался в эти звуки, пытаясь уловить хотя бы зачатки речи. Но разобрать отдельные слова за общим гвалтом не получалось. «Впереди!» — крикнула белка, подняв руку. Высоко над рекой раскачивался подвесной мост. Древняя полуразвалившаяся конструкция, крепившаяся на провисших стальных тросах. Практически все ступени были либо сломаны, либо отсутствовали. Но это не мешало бандерлогам. Они облепили мост, как мухи, свисали с него гроздями, цепляясь за тросы и друг дружку. Мост мотало, как огромные качели, повисшие над бездной. Вим вздрогнул. «Стальные тросы? В каменном веке? Они будут прыгать!» — вскрикнула белка. «С этой штуки на плот!» «Вижу!» — процедил Вим. «Если бандерлоги окажутся на плоту, песенка спета. У него даже настоящего оружия нет. Нож да походный топор. Да и смысл в оружии, когда столько врагов. Тут и пулемета будет мало». «Быстрее!» — крикнул Вим. «Мой рюкзак!» «Что?» «Сумку с вещами! Она в шалаше!» Вим потянул рулевой шест. Ему удалось вывести плот к середине реки, но толку от этого было немного. Мост приближался слишком быстро. Белка приволокла рюкзак. «Хватайся за руль!» — сказал Вим. Подняв рюкзак, он вывалил содержимое на палубу. Тряпки, бинокль, консервы, пара книг. «Должно же быть хоть что-то нужное!» Пальцы сомкнулись на гильзе сигнального фальшфейера. Вим выпрямился, сжимая в руке длинную картонную шашку. Конечно, никакое не оружие, но попытаться стоило. Плот неумолимо несло к мосту. оставались считанные метры.
«Держи руль!» — крикнул Вим. «Не отпускай, что бы ни случилось!»
Белка нервно кивнула. Легко сказать «держи руль». Девчонка на нем практически висела. И если плот хорошенько тряхнет, ее вышвырнет за борт, как из катапульты. Вим дернул шнурок запального устройства. Раздался хлопок, и из шашки брызнула струя красного пламени, на мгновение ослепив. Вим высоко поднял фальшфейер и замахал. Повалили клубы густого ярко-оранжевого дыма. Бандерлоги заверещали. От их визга кровь стыла в жилах. Сквозь дым Вим увидел, как заметались существа на мосту и на стенах ущелья. Они разбегались, точно тараканы от света. Ползли друг по дружке, спеша спрятаться в пещерах и норах. Кто-то сорвался и упал в реку. Вим сильнее замахал фальшфейером. «Ага, струсили!» Он глянул на белку. Глаза у девчонки были на пол лица. Но она продолжала крепко держать рулевой шест. Следом за плотом по воде стелился яркий дымный шлейф. Мост скрипел, раскачиваемый разбегающимися бандерлогами. «Ну же!» — Вим сжался. «Еще немного!» Древние опоры не выдержали. Один из тросов лопнул со звонким гулом. С громкими воплями бандерлоги посыпались в реку. Но плот успел проскочить. Вим победно закричал, размахивая факелом. Справа послышался плеск. Один из бандерлогов упал рядом. В два грибка он оказался у плота и вцепился в бревна. На морде существа застыло испуганное, изумленное выражение. Белка взвизгнула и пихнула его ногой. Бандерлог тут же вцепился в нее длинными кривыми пальцами. Белка задергалась. Существо было хоть и маленьким, но очень сильным. Девочка никак не могла его сбросить. Бандерлог повернулся к Виму и, тараща глаза, спросил: «Мясо!» «Пошел прочь!» Вим ткнул в морду существа фальшфейером. Бандерлог завизжал и отпустил ногу девчонки. Он забарахтался, а спустя секунду его голова скрылась под водой. Больше никто забираться на плот не пытался. Остальные бандерлоги спешили укрыться в пещерах. Лицо белки блестело от воды, руки дрожали. Но она изо всех сил сжимала рулевой шест. Молодец, девчонка. Хоть и перепугалась до полусмерти, а не отступила.
«Прорвались!» — радостно сказал Вим. «Мы сделали это!»
Он далеко отшвырнул догорающую шашку. Крики бандерлогов стихли. Остался только мерный рокот воды.
«Можешь отпустить шест», — сказал Вим. «Передохни». Присев на корточки, он принялся складывать вещи обратно в рюкзак. Его и самого трясло, но он старался не показывать вида. Вим улыбнулся белке, нервно и немного фальшиво. Девчонка продолжала стоять, вцепившись в руль. Намокшие косички прилипли к щекам. «Все в порядке», — сказал Вим. «Мы проскочили. Теперь бояться нечего».
«Шум!» — крикнула белка. «Река! Что? Река кончилась!»
Вим успел лишь вскочить на ноги. А мгновение спустя плот нырнул в белое облако водяной пыли на краю водопада.